Прит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в первой части программы. Как голосовали кандидаты на пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия? Грузинские избиратели абхазского лидера. Годовщина признания самопровозглашенных республик Россией. Эксклюзивное интервью Владимира Путина чеченскому телевидению. 26 августа в самопровозглашенной Республике Абхазия прошли внеочередные выборы на пост президента. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прежнего президента Абхазии Сергея Багапша. На пост главы республики претендовали три кандидата: вице-президент, исполняющий обязанности главы республики, Александр Анквап, премьер-министр Сергей Шамба и лидер оппозиционной партии «Форум народного единства» Рауль Хаджимба. За ходом голосования следили более 100 международных наблюдателей из 27 стран. С репортажем о голосовании кандидатов из Сухуми Семен Пегов.
Свой гражданский долг все три кандидата в президенты Абхазии решили выполнить в первой половине дня голосования. Раньше всех на свой избирательный участок приехал Рауль Хаджимба. Он голосует на участке, который располагается в здании Сухумской 14-й школы. К слову сказать, здесь же голосует еще один кандидат – Сергей Шамба. Избирателей, наряду с Хаджимба, желающих проголосовать, как говорится, с утра пораньше, оказалось немало, на участке даже образовалась очередь. Правда, кандидата вежливо пропустили вперед. Все понимают, в день выборов у него забот и хлопот хватает. Опустив свой бюллетень в избирательную урну, Рауль Хаджимба пообщался с журналистами.
За что вы сегодня голосовали?
За будущее Абхазии. За хорошее будущее. Светлое, с порядком, без коррупции. Чтобы люди жили нормально. На участках мы будем отслеживать всю ту ситуацию, которая обычно должна быть под контролем. Я думаю, процесс пошел нормально, и он будет контролируемым до последнего часа. Во всяком случае, сегодня праздник у нас, к тому же. Праздник, который, наверное, мы ждали давно. И я надеюсь, что он будет долгие годы отмечаться нашим народом.
Примерно через час после Хаджимба на избирательный участок приехал его соперник по президентским выборам Сергей Шамба. Его сопровождали сторонники штаба и члены семьи. Шамба также ответил на дежурные вопросы представителей СМИ о том, с каким настроением он пришел голосовать, как будет организована работа его штаба в день выборов. Однако первым делом журналисты поинтересовались о самочувствии Шамба, который, напомним, недавно попал в аварию.
Как вы себя чувствуете после этого?
Нормально чувствую. Сегодня праздник, день признания. С утра звонят, поздравляют. Я тоже близких поздравляю. Так что праздничное настроение. Тем более, когда выборы у нас, двойной праздник вообще.
Как вы оцениваете свои шансы быть избранным?
Это вы скоро узнаете. Будем сидеть и ждать результатов. Все, что мы могли сделать, уже сделали. Теперь зависит от народа Абхазии.
А каким вы видите будущее Абхазии после выборов?
Будущее Абхазии, я всегда в него верил. Именно поэтому всю свою жизнь посвятил этому. Я уверен в том, что у нас есть большие, светлые перспективы, потому что у нас мощные ресурсы и природные, и человеческие.
Александр Анквап решил поучаствовать в процедуре голосования ближе к обеду. Его избирательный участок находится недалеко от республиканской больницы в Сухуми. Здесь тоже к этому времени образовалась очередь, однако кандидат не стал спешить и решил на себе прочувствовать все прелести избирательного процесса. Естественно, такой поступок Александра Анквап вызвал определенный ажиотаж.
Вот в доме налицо активность избирателей. А то спрашивали, придут, не придут, пожалуйста.
За кого будете голосовать?
А с трех раз не отгадаете. Понадобится помощь друга обязательно. Или редактора любимого.
Александр Золотинскович, а в течение дня работа вашего штаба как будет построена?
Она уже построена. Идет информация. Есть картина со всей республики. Активность высокая.
Скажите, пожалуйста, а в той очереди вы будете пытаться переубедить избирателей, которые бы хотели голосовать не за вас?
Не имею права.
Нет?
И никогда это не делал, даже если имел бы право. Это внутреннее состояние каждого избирателя. На него нельзя давить.
Но то, что вы будете ставить в очередь, это может изменить мнение этих избирателей?
Ну что же, это тоже очень индивидуально. Кто-то скажет пиар, кто-то скажет молодец. Но мало ли, реакция разная.
Наряду с кандидатами на пост главы государства свой гражданский долг в первой половине дня голосования решил выполнить и исполняющий обязанности президента Абхазии спикер парламента Нукзар Ашуба. Получив бюллетень, он пару минут в задумчивости простоял перед избирательной кабинкой. Сложилось впечатление, что Ашуба до последнего момента не смог определиться, кому из кандидатов отдать свой голос. Однако позже спикер заверил, что свой выбор он сделал задолго до дня голосования. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В выборах президента Абхазии принимают участие и грузинские жители приграничного Гальского района самопровозглашенной республики. На данный момент там зарегистрировано около 10 тысяч избирателей, получивших паспорта граждан Абхазии. Олеся Вартанян накануне выборов побывала в одном из сел Гальского района и попыталась выяснить настроение местных жителей.
В городе Гали время определяют по Москве. Местные таксисты последние мировые новости узнают из передач российского государственного радио. Проехав всего 7 километров вглубь нижней части Гальского района, я оказалась в грузинском селе Зэму-Баргеви. Там на центральной улице водители слушали уже не новости, а грузинские песни известного певца Уцноби. В советские годы Зэму-Баргеви считалась светской столицей Гальского района. Здесь жили учителя, врачи и спортсмены. Сегодня о былой интеллигентности и благополучии села мало что напоминает. Улицы заросли высокой травой, а во дворах редко можно увидеть человека. В основном здесь остались пожилые люди. За 20 лет население села снизилось более чем в два раза и сейчас составляет около 1100 человек. Вот здесь у нас был дом культуры, а здесь администрация. Здесь детский сад, объясняет мне уроженец села Бижан-Убирия, указывая на полуразрушенные кирпичные стены в центре Зэму-Баргеви. Уже 4 года Бижан-Убирия единственный грузинский депутат в парламенте де-факто Республики Абхазия. Он выдвигался мажоритарием от Гальского района. Убири рассказывает, что за последний месяц Гальский район испытал настоящее нашествие визитеров из Сухуми. Каждый из трех кандидатов в президенты де-факто Республики Абхазия по нескольку раз побывал в грузинских селах, чтобы склонить их жителей на свою сторону.
Сюда все потянулись получить голоса. Те, которых не видно было в течение 5 лет.
Рассказывает Бижан Убирия. Для местных жителей такая активная предвыборная кампания явно в новинку. Во время выборов 2004 года вопрос о том, за кого голосовать, здесь не стоял. Тогда Тбилиси открыто поддерживал кандидатуру Сергея Багапш. И это обеспечило ему уверенную победу в Гальском районе. Но сейчас Тбилиси не высказывает никаких предпочтений. Для жителей Галии эти выборы оказались первыми, когда они пытаются самостоятельно разобраться, что их ожидает в случае победы того или иного кандидата. «Наш район раскололся на 3 части, и это здесь в первый раз», сказал мне директор грузинской школы в Зэму-Баргеви Коба Ригвава. В его селе мне удалось найти сторонников Александра Ангваб и Сергея Шамба. Они попросили не называть их имен, но каждый из них находил твердые аргументы в пользу своего кандидата. 67-летний Валерий Чаава владелец маленькой магазинной будки в центре Зэму-Баргеви. Завтра утром он собирается на выборы.
А вы за кого будете голосовать?
За кого? Это секрет.
Не скажете?
Не скажу никогда в жизни.
Явка избирателей в Гальском районе редко бывает меньше 90%. Валерий Чаава объясняет, что выборы для сельчан – это возможность обратить внимание абхазского руководства на проблемы Зэму-Баргеви. Местные жители надеются, что высокая явка от их села напомнит Сухуми о необходимости отремонтировать хотя бы дорогу из районного центра. На то, чтобы преодолеть всего 7 километров, мне понадобилось почти полчаса. Из-за плохих дорог основным транспортом для местных мужчин стал велосипед. Только на нем можно передвигаться, объезжая бесконечное количество ям на дороге.
Для нас-то все равно, потому что пока еще не родился умный, очень умный человек, который поддержит традицию кавказского народа. Любить всех наций, не имеет значения. Но маленьким тоже надо внимание обращать. Маленький нация.
Говорит Валерий Чаава. Он один из почти 10 тысяч грузинских жителей Гальского района, у которых есть право участвовать в завтрашних выборах. По словам депутата Бижания Убирия, именно такое число местных жителей имеет абхазские паспорта. Всего, по его данным, в Гальском районе проживает около 40 тысяч человек. Убирия рассказал, что за последние 2 месяца местному паспортному столу пришлось работать без обеденных перерывов. Они старались выдать выдать как можно больше паспортов по уже имевшимся заявлениям, чтобы дать людям возможность проголосовать. Депутат доволен результатом. За предвыборный период, по его словам, в Гальском районе было выдано около 2500 абхазских паспортов. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Зема Баргеви.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В самопровозглашенной республике Южная Осетия в преддверии президентских выборов Эдуард Кокоэте потребовал от силовиков решительно пресекать попытки оппозиции раскачать ситуацию. В свою очередь оппозиция требует, чтобы Кремль употребил свое влияние и обеспечил в республике честные выборы. В среду в Москве состоялась пресс-конференция, на которой юго-осетинские оппозиционеры выразили обеспокоенность тем, что власти самопровозглашенной республики продолжают расправляться с неугодными им политиками, рассказывает Екатерина Селезнева.
Выборы президента Южной Осетии, которые намечены на 13 ноября нынешнего года, все больше интересуют политиков и экспертов, особенно представителей этой республики. Оппозиционеры попытались подчеркнуть свою тревогу складывающейся ситуации даже в названии пресс-конференции «Честные выборы или катастрофа». В конференции приняли участие координатор движения «Рухсх Фидаен» Алан Гасиев, лидер партии «Справедливость» Алан Габариев, экс-премьер-министр Южной Осетии Олег Тызиев, координатор сайта uazdan.com Анна Чучиева. Все выступающие говорили, что Россия помогла Южной Осетии в ключевом вопросе признания независимости. И, конечно, Москва оказывает республике финансовую помощь, за что все ее жители благодарны соседней стране. Но при такой щедрой поддержке Эдуард Кокоэте и его, по словам участников конференции, режим не показал свою самостоятельность. Деньги исчезли, республика не восстановлена. Кокоэте делает все, чтобы его клан остался у власти. Олег Тызиев отметил, что нынешний режим изгнал все здоровые силы за пределы Южной Осетии.
По некоторым оценкам, нынешнее население Южной Осетии, оно колеблется от 25 до 35 тысяч человек. Это примерно такое количество было в самые острые военные времена 89 по 92 год. То, что реализовать те преференции, которые получила Южная Осетия от России, режиму какой-то не удалось, это однозначно. Не отчитаться перед российским грантодателями, которые, в общем-то, формировали бюджет южноосетинский на протяжении последних 10 лет, не предложить что-то новое они не могут.
По общему мнению собравшихся, недавний арест сопредседателя движения «Рухсх Фидаен» Алана Качиева является еще одним звеном в цепочке расправ какой-то с неугодными ему людьми. Печальную статистику таких расправ с противниками власти озвучила Анна Чучиева, дочь оппозиционера, стоявшего у истоков национального движения Южных Осетин в начале 90-х годов прошлого века Алана Чучиева.
Если проследить хронику событий, которая происходит с августа 2008 года, то это череда событий по преследованию инакомыслящих или оппозиции. 1 августа 2008 года мой отец был вынужден бежать, покинул территорию Российской Федерации, поскольку к нам в дом пришли киллеры. И отец связывает целиком и полностью это с тем фактом, что он позволил себе череду очень серьезной критики буквально за 2 месяца до военных действий в отношении Кокоэте. А далее идут и другие события. Избиение братьев Кузаевых и арест правозащитницы Фатимы Маргиевой и дело Григория Засохова, наш убившая, и уголовные дела, которые были открыты по надуманным поводам в отношении очень известных и авторитетных не только в Южной Осетии людей, но избиение общественного деятеля, обратите внимание, депутатами парламента Тимура Цхурбати.
Участники пресс-конференции также затронули тему преемника Эдуарда Кокоэте, которого якобы назвал Кремль. Считается, что им стал глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов. Олег Тызиев заявил, что раньше Бибилов придерживался оппозиционных взглядов и по-особому выделял бывшего главу Совета Безопасности Анатолия Баранкевича, который после августа 2008 года был вынужден уйти в оппозицию. Однако с какого-то момента взгляды Бибилова вдруг резко поменялись. Он стал на каждом углу восхвалять Эдуарда Кокоэте и вскоре был повышен в звании. Не без иронии заметил Олег Тызиев.
Из Москвы рассказывала Екатерина Селезнева. 26 августа 2008 года Россия объявила о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. С жителями Цхинвали в преддверии праздника поговорила юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева.
Просто признание, мы освободились от страха, который испытывали мы в течение 20 лет со стороны Грузии. И мы сейчас надеемся, что президентские выборы избрут нового президента. Этот президент новый по-новому посмотрит на эту ситуацию теперешнюю и нам даст порядочную жизнь.
Результат? Живем, существуем. Это разве не результат? То, что уже пережили, и мы продолжаем жить, что этот кошмар пережили, то какой же еще результат? Ну, надежды на будущее, весь результат.
Вы чего-то ожидали от признания, до признания, и эти надежды оправдались у вас?
Конечно, то, что было до того и сейчас, это небо и земля. Ну, много еще проблем, а у кого их не бывает? В каждой семье бывают. А независимое государство, само собой, оно независимое, впервые независимое.
Я вообще результатов вообще не вижу никаких, в смысле положительных. Что еще сказать? Вот вы сами кругом смотрите и видите, что у нас происходит, в каком мы состоянии.
А чего вы ожидали от признания?
Ну, хотя бы, ну, спокойствие, да, сейчас есть, но вот кругом, если вы посмотрите, ничего положительного нету. Можно так даже выразиться, что мы вообще без хозяина остались.
Чтобы был мир. В первую очередь, до признания вот этого мы хотели. И дальше то же самое, что у нас все было спокойно, все было нормально, хорошо.
И это достигнуто?
Пока нет, до конца нет.
Ну, как будто кое-что так продвинулось. Все время вот эти коммуникации, что делается, это уже плюс для президента, для Южной Осетии, конечно. А так вот дома строят все.
Это результат признания?
Это результат признания, да, скорее всего, результат признания. Или признание, если бы не было признания, конечно, ничего не было бы.
То, что мы живем в свободной, независимой стране. То, что мы не каждый раз, когда мы просыпались по утрам, мы не знали, что нас ждет. А теперь и лично у меня чувство, как вам сказать, надежности. То, что вера в будущее. Надежда. То есть я работаю в школе, и каждый раз, когда мы приходили в школу и расспрашивали друг о друге, и спрашивали, и узнавали, вот там погибли люди, здесь есть такого, а сейчас уже нет. Я считаю, что за 3 года, лично мое мнение, это у меня появилась какая-то хорошая надежда на будущее. Несмотря на то, что в городе Рима, он перекопанный дорог, какие-то проблемы, но все-таки надежда остается.
С жителями Цхинвали разговаривала Зарина Санакоева. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 23 августа премьер-министр России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью чеченскому телевидению. Он рассказал о своем знакомстве с отцом Рамзана Кадырова Ахмад Хаджи, о своих впечатлениях от Чечни в прошлом и настоящем. Во время этого интервью была затронута и тема отделения Кавказа от России, обсуждаемая периодически различными экспертами. Владимир Путин заявил, что, цитирую, «тем, кто так говорит, самим нужно кое-что отрезать, потому что они не понимают, что они говорят». Конец цитаты. Над словами Путина размышляет московский политолог Александр Подрабинок.
Кавказ не дает покоя России уже не одно столетие. Беспокойство постоянное. Сначала как бы его присоединить, потом как бы его удержать. Монархи и генсеки, президенты и премьер-министры из года в год, из века в век тратят немалые народные силы и возможности страны на то, чтобы Россия прослыла великой империей, взявшей под крыло неразумные народы и немощные государства. Объяснить, зачем это нужно России, вразумительно никто не может. Это и понятно. Нет вразумительных объяснений. Поэтому премьер-министр Путин, хоть и смешон в своей простоте, но не оригинален. В интервью чеченским телеканалам «Грозный» и «Войнах» он заявил, что северокавказские регионы не смогут существовать самостоятельно. Премьер подчеркнул, что люди, предлагающие подобное решение, не понимают, что говорят. Путин даже предложил кое-что отрезать сторонникам отделения от России, Чечни и всего Северного Кавказа. Что именно отрезать, не уточнил. Судорожные поиски аргументов за единство России и Кавказа ни к чему не привели. И захлебнувшись в бесплодных усилиях, Владимир Путин сослался, как ему кажется, на историю. Как только какая-то страна начинает отторгать от себя какие-то проблемные территории, это начало конца всей страны, объяснил премьер. Наверное, Путин прогуливал в школе уроки истории. Иначе бы он знал, что войны за независимость XIX века и процессы деколонизации XX вовсе не стали началом конца для метрополий. Не погибла Англия без Индии, Франция без Алжира, Испания без Мексики и Португалия без Бразилии. Список этот далеко не полный. Не сгинула и Россия, лишившись Аляски, Финляндии и Польши. Да и чехи со словаками, памятуя о том, что худой мир лучше, чем добрая война, не слишком горюют, разделив Чехословакию на две страны. Уж не говоря об уставших от бесконечных войн народах бывшей Югославии, нашедших мир каждый на своей национальной территории. Несменяемость власти в России, отсутствие политической конкуренции и свободной критики в средствах массовой информации привели к тому, что российская власть демонстрирует уровень политической культуры, свойственный больше XIX веку, нежели XXI. Эти люди, похоже, искренне считают, что счастье страны находится в прямой зависимости от ее размеров. К этому добавляется дурное воспитание, позволяющее господину Путину публично вести себя так, как не всякий рискнет вести себя в пивном баре или дурной уличной компании. Том предложит французскому журналисту, задавшему ему на пресс-конференции в Брюсселе неприятный вопрос о Чечне, сделать себе обрезание, чтобы у него уже ничего не выросло. То пообещает в беседе с французским президентом повесить президента Грузии за гениталии. Теперь вот предлагает что-нибудь отрезать тем, кто не разделяет его имперских восторгов. Это, впрочем, уже вопрос для психоаналитиков. Почему, теряя самообладание, господин Путин нещадно эксплуатирует одну и ту же сомнительную тему? И вот с таким багажом исторических знаний, политической культуры и собственных комплексов эти люди ведут Россию в будущее. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода. План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что в Ливию могут быть посланы международные полицейские силы, которые помогут восстановить стабильность в стране. Генеральный совет партии «Единая Россия» сегодня определит трех кандидатов на пост губернатора Петербурга, которые будут предложены на рассмотрение президенту России Дмитрию Медведеву. В Республике Алтай сегодня, как ожидается, возобновятся поиски обломков грузового космического корабля «Прогресс». Кандидат в президенты Абхазии, лидер одной из оппозиционных партий Рауль Хаджимба заявил о возможной фальсификации итогов выборов в самопровозглашенной республике. По предварительным данным, победил на внеочередных выборах президента Абхазии Александр Анквап. В Алжире 18 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате нападения смертников на военный объект в городе Шаршал. Экстремистская группировка Боко Харам, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за взрыв у представительства ООН в столице Нигерии, городе Абуджа. В результате нападения в пятницу погибли не менее 18 человек. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о необходимости проведения принудительной эвакуации жителей низменных прибрежных районов города и прекращении работы общественного транспорта в связи с ожидающимся приближением урагана Айрин. Предполагается, что будут эвакуированы более 250 тысяч человек. В Сингапуре сегодня впервые за 18 лет проходят выборы президента.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Во второй части программы вы услышите. В Ингушетии уровень насилия повысился, но находится под контролем. Футбольный матч лишился зрителей. Люди, разделенные между Россией и Азербайджаном. Французские депутаты в Карабахе. Компенсации репрессированным. Джаз в Сухуми. В последнее время заметно увеличился уровень насилия в Ингушетии. Серия убийств, обстрелы частных домов и попытки подрыва взрывных устройств свидетельствуют о том, что в республике продолжают действовать подпольные вооруженные группы. Между тем, руководство республики заявляет, что им удается удерживать ситуацию под контролем и призывает население к бдительности. Рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
25 августа в городе Назрань, в прилегающих к нему муниципальных округах и в станице Орджоникидзевская оперативным штабом по республике Ингушетия введен режим контртеррористической операции. Есть основания предполагать, что введение режима КТО связано с возросшей активностью подпольных вооруженных групп. Участились случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов. Так, 4 августа неизвестные расстреляли патрульную машину республиканского ГИБДД, в которой находилось 4 сотрудника этого ведомства. 3 сотрудника погибли, один получил тяжелое ранение. 15 августа в окрестностях селения Датых была обстреляна колонна сотрудников внутренних войск, базирующихся на территории Чечни. В Ингушетии они проводили специальные мероприятия по поиску боевиков. В результате этого обстрела 7 человек получили ранения различной степени тяжести. 18 августа в селении Сагапши возле своего дома убит сотрудник полка ППС Саварбек Матиев. Ко всем этим нападениям, по официальной версии, могут быть причастны члены вооруженного подполья, а в случае с убийством Матиева называют даже конкретные фамилии подозреваемых боевиков. В республике совершено еще несколько убийств мирных граждан. 29 июля вечером в селении Алиюрт возле своего дома расстрелян Магомед Албагачиев, 52 года рождения. 10 августа в городе Назрань также во дворе своего дома убит 53-летний Мурат Кокуркоев. А 14 августа в селении Кантышево по схожему сценарию убит еще один мирный житель, 52-летний Ахмед Евкуров. В этих случаях мотивация убийства не совсем ясна. Если к этому добавить взрыв возле продуктового магазина, это 13 августа в городе Карабулак, и обезвреженные взрывные устройства 22 августа в станице Орджоникидзевская и 24 августа возле магазина в городе Назрань, то картина складывается не совсем благоприятная. Факт активизации вооруженного подполья правоохранительными органами не отрицается. Глава Ингушетии Евкуров связывает это с весенне-летним всплеском деятельности бандитов. В интервью РИА Новости он заявил: «Мы отслеживаем эту ситуацию, и нам удается удерживать ситуацию под контролем». Как бы в подтверждение этих слов, республиканские власти стараются проводить как можно больше массовых мероприятий. В преддверии праздника окончания мусульманского поста во всех районах республики устраиваются сельскохозяйственные ярмарки. 20 августа в Магафе состоялось торжественное открытие аллеи имени Ахмад Хаджи Кадырова, на которой присутствовал нынешний глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. А 21 августа на стадионе в городе Назрань прошел футбольный матч между местным футбольным клубом «Ангушт» и командой Северной Осетии «Фаюр». Матч имел больше политическое, нежели спортивное значение, так как за последние 19 лет футбольные команды двух соседних республик встречались только на нейтральных полях. К сожалению, на матч не приехали ли болельщики осетинской команды, как, впрочем, и не состоялся запланированный ранее визит на этот матч главы Северной Осетии Мамсурова. Возможно, что ожидаемые гости сочли обстановку в Ингушетии недостаточно безопасной. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
Как уже упомянул Тимур Акиев, в Ингушетии на стадионе имени Рашида Аушева состоялся первый в истории футбольный матч между осетинской командой «Фаюр» и ингушским клубом «Ангушт». Ранее из-за межнационального конфликта все встречи проходили в соседних регионах. Игра в целом прошла без эксцессов, но за полчаса до конца матча половина ингушских болельщиков покинула стадион. С подробностями Магомед Тариев.
21 августа единственный стадион на Зране был забит под завязку. На трибунах не хватало мест, и многим пришлось стоя наблюдать за ходом игры. Были предприняты все меры безопасности. Футбольное поле было окружено сотрудниками милиции и отключена сотовая связь. По словам старых футбольных болельщиков, такой интересной и напряженной игры они не видели очень давно. Соперники беспрерывно атаковали ворота друг друга. В запале игры на 6-й минуте матча защитник Ангушта Азамат Меров забил гол в свои ворота. А за 20 минут до конца игры нападающий Фаюра Заурбек Камболов забил второй гол в ворота ингушей. И тут едва ли не половина болельщиков покинула стадион. А до окончания матча было еще 20 минут. Я сидел и горел, смотря на это зрелище. Если уж меня это так сильно задело, то каково было игрокам нашего клуба? В таких случаях своих не бросают. Нужно быть до конца со своими, даже если они проигрывают, написал в своем блоге болельщик Ангушта Гилани Евлоев. История футбола знает много примеров, когда на последних минутах командам удавалось сравнять счет и, получив дополнительное время, выиграть матч. На финале Лиги чемпионов Ливерпуль проигрывал со счетом 3-0 Милану, но смог выровнять счет и выиграть дополнительное время. Всю игру болельщики Ливерпуля пели гимн своего клуба «Ливерпуль, ты не один». Ангушту оставалось играть еще 20 минут, но ингушским болельщикам, похоже, незнакомо понятие культуры футбольного зрителя. А может, это были не болельщики, а просто люди, пришедшие с ожиданием насладиться поражением остинской команды, а когда не вышло, повернулись и ушли, опозорив себя и свою команду на весь мир. Это еще раз послужило демонстрацией разобщенности и неумением даже в спорте принять поражение. У ингушского поэта Джамалдина Индиева был девиз «Отставшему обязан ты помочь и поспевать за впереди идущим». А эти люди ушли, показав нашей команде, игравшей изо всех сил, и гостям матча отсутствие даже намека на выдержку. И это спорт, в котором не бывает вечных побед и вечных поражений. Для меня в этот день проиграл не Ангушт, а болельщики, просто сдавшие свою команду. Я попытался выяснить причину этого, но никто не согласился дать интервью. Лишь в частной беседе некоторые попытались свалить всю вину на игроков и свое нежелание быть свидетелями национального поражения. Хотя мне трудно связать проигранный футбольный матч с национальным поражением. Уверен, что пора перестать жить прошлым. Война закончилась 19 лет назад, и многие уже вернулись в свои дома. Налаживаются разрушенные войной дружеские и родственные отношения. В команде «Локомотив» прекрасно играют полузащитники ингуш Магомед Аздоев и осетин Алан Гатагов. Спорт – это посланник мира. И завтра, если такие матчи станут регулярными, то в Ингушетию будут приезжать сотни остинских болельщиков, а в Осетию – ингушских. Я надеюсь, что межнациональная вражда уйдет в прошлое. А на игре нужно думать не о пригородном районе, а только о футболе. Пора бы научиться держать осанку и уметь принимать и провожать гостей достойно. Сегодня нет альтернативы миру, и никому не нужна война. Ни ингушам, ни осетинам. Только сумасшедший или враг своего народа может верить в то, что существует шанс что-то изменить с помощью силы. А изменить можно и нужно хотя бы отношение к своей футбольной команде. Например, наконец найти для нее денег и уже поменять девиз «Верим, надеемся, ждем», который больше подходит для роддома или отделения реанимации, на более утверждающий. Тем более, как выяснилось, не верим, не надеемся и не ждем. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». России и Азербайджану удалось найти компромисс по вопросу об определении статуса жителей пограничных сел. 24 августа истек трехмесячный срок, предоставленный Баку для принятия решения об их легализации в Азербайджане, либо о переезде в Дагестан. Однако непростую ситуацию выбора удалось не довести до банального выселения и направить ее в конструктивное русло. Большую роль в этом сыграло дагестанское руководство и лично президент республики Магомед Салам Магомедов. Насколько проблема народов, разделенных между российским Дагестаном и Азербайджаном, а также пограничных территорий, актуальна сегодня? И способна ли она существенно изменить общую ситуацию на Большом Кавказе? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
В сентябре прошлого года российские и азербайджанские дипломаты излучали оптимизм. Им удалось договориться о делимитации и демаркации 390 километров государственной границы. Переговоры об этом велись в течение 14 лет, и успех все время был неочевидным. На первый план выходили то проблема раздела водных ресурсов реки Самур, то обсуждение правового статуса пограничных сел Храхоба и Урьянова. Эти два села Хачмарского района Азербайджана в 1954 году были временно переданы Дагестанской АССР как пастбищные территории. А через 30 лет Совмин Азербайджанской ССР продлил срок действия предыдущего документа еще на 20 лет, то есть до 2004 года. Распад Советского Союза внес серьезные коррективы в экономические планы партии и правительства. Остроты ситуации добавлял тот факт, что в них проживали этнические лезгины, имеющие свой ареал также и в Дагестане. К началу 2000-х годов многие из них обзавелись и российскими паспортами. После августа 2008 года в СМИ было много спекуляций на тему повторения юго-осетинского казуса в Азербайджане. В 2010 году, казалось, эта проблема будет сдана в архив и станет интересна только историкам. Россия стала первой после распада Советского Союза страной, которая подписала договор с Азербайджаном о границах. На фоне конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха и неразрешенного комплекса вопросов по Каспию, для Баку это был явный успех. Для Москвы это тоже было значительным плюсом, поскольку после почти полного разрыва отношений с Тбилиси российская дипломатия доказала, что имеет на Кавказе не одного союзника Армению, а как минимум двух конструктивных партнеров, включая и Азербайджан. Однако на практике оказалось, что оптимизм по поводу пограничных договоренностей был несколько преждевременным, так как дьявол, как известно, кроется в деталях. Два села оставались за Азербайджаном, но ведь территория без населения не бывает. А в данном случае население двух сел на азербайджанской земле имели российские паспорта и родственные связи с российским Дагестаном. Требовалось решение их судьбы. Рассматривалось несколько вариантов. И регистрация на территории Азербайджана с сохранением гражданства РФ, и получение азербайджанского гражданства и переезд в Дагестан. Однако все эти варианты имели свои изъяны. Во-первых, вопросы имущества, поскольку иностранцам по азербайджанскому законодательству не положена земля. Во-вторых, размеры компенсации за переезд. Как обычно бывает, сумма компенсации не кажется никому адекватной. Таким образом, срок в 3 месяца, определенный Баку, выглядел как не слишком удачный отрезок времени. В канун истечения этого дедлайна свой вклад в разрешение ситуации внесло руководство Дагестана. Именно оно донесло до Баку позицию Москвы по поводу федеральной программы о переселении жителей анклава в Дагестан и приостановке процесса переселения до детализации и более качественной проработки этой программы. Азербайджанская сторона пошла на то, чтобы не форсировать решение вопроса, который годами не находил своего адекватного понимания. Азербайджан занимает особое место в политике Дагестана, хотя формально эта республика, как субъект Российской Федерации, не проводит особый внешнеполитический курс. Конечно, можно говорить о значительной трансграничной внешнеэкономической деятельности, о деловом сотрудничестве пограничных регионов. Товарооборот между Азербайджаном и Дагестаном недавно составил 186,5 миллионов долларов. Однако основная проблема заключается в том, что на территории Азербайджана, субъекта международного права, и Республики Дагестан, крупнейшего северокавказского субъекта Российской Федерации, проживают этнические группы, которые в результате распада Советского Союза оказались разделенными. В данном случае речь идет о дагестанских народах, лезгинах, аварцах, а также об азербайджанцах. Численность последних в общем составе населения Дагестана составляет чуть меньше 5%. Классический для постимперского развития случай несовпадения этнических и государственных границ. Однако в течение последних 20 лет дагестанские власти наработали позитивный опыт урегулирования этих острых вопросов. Тут можно вспомнить и лезгинскую проблему, и ситуацию с аварцами. Таким образом, недавняя история дает несколько важных уроков. Непростые пограничные проблемы можно разрешать относительно успешно, если на то имеется воля и готовность к компромиссам. Помимо этого, успех часто зависит от грамотных действий региональных элит, знающих ситуацию на местах часто лучше, чем ее понимают чиновники из столичных властных кабинетов. В этой связи Кремлю стоит задуматься о том, насколько обоснованы страхи и фобии относительно региональной самодеятельности. Опыт Дагестана на азербайджанском направлении говорит как раз о том, что республиканские элиты могут выступать в качестве проводников общенациональных подходов, и их знания и опыт могут быть востребованы в гораздо большей мере, чем сейчас. Однако и стремление молодых постсоветских государств окончательно определить свои границы должно основываться не на отвлеченных схемах, а на реальном понимании проблем и противоречий. В первую очередь того, что территорий без людей не бывает. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Председатель комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Национального собрания Франции, член парламентской фракции Союза народное движение ГЕТИСЕ, на прошлой неделе посетил Карабах со своими 3 коллегами. За последние несколько лет парламентская делегация во главе с депутатом парламента Франции Франсуа Рожблуаном уже несколько раз посещала Карабах и даже оказалась в черном списке Азербайджана. Рассказывает из Еревана Элина Челенгарян.
Неужели спустя столетие по прихоти одного диктатора армяне Нагорного Карабаха должны вновь испытать трудности, живя на земле, которая принадлежит им? Такими словами в понедельник на встрече с карабахскими парламентариями начал свое выступление председатель комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Ги Тесе. Почему мы должны были молчать и не говорить о том, что на этой земле имеют право жить люди, которые исторически связаны с нею очень глубокими корнями? Продолжил французский депутат, который прибыл в Нагорный Карабах, чтобы поближе познакомиться с НКР, составить еще лучшее представление о конфликте. Посещая Армению, мы демонстрируем свою дружбу с этой страной, а посещая Нагорный Карабах, мы демонстрируем свою солидарность с этой страной. Межпарламентские контакты между Францией и Нагорным Карабахом стали, похоже, традиционными. За последние несколько лет парламентская делегация во главе с депутатом парламента Франции Франсуа Рош-Плуаном уже несколько раз посещала Нагорный Карабах, а Ги Тесе, находясь в Нагорном Карабахе, поднял вопрос.
N'aurait-on pas le droit de venir, nous qui appartenons à un pays libre et qui sommes des hommes libres, de venir nous déplacer librement pour vous rendre visite?
Что плохого мы делаем, посещая наших друзей? Разве мы не имеем права посещать эту свободную страну и свободно видеться с нашими друзьями? Секретарь комиссии по внешним отношениям французского парламента, мэр города Вьен Жак Ремиле в беседе с армянской службой «Радио Свобода» отметил, что он лично прибыл в Нагорный Карабах, чтобы выразить свою большую симпатию по отношению к карабахской борьбе и заявить, что народ Карабаха имеет право на провозглашение своей независимости и признание со стороны международного сообщества, как, например, Косово. По словам начальника главного информационного управления аппарата президента НКР Давида Бабаяна, у этих людей большой вес не только во Франции, но и в европейских структурах, и посещая Карабах, они видят и принимают его как нормальное и состоявшееся государство. После визита французских депутатов пресс-секретарь МИД Франции Бернар Валеро заявил, что визит депутатов Национального собрания Нижней палаты парламента Франции в Нагорный Карабах ни к чему не обязывает официальный Париж и не меняет его позиции. Парламентарии были должным образом предупреждены о нашей позиции по отношению к Нагорному Карабаху. Эта поездка ни к чему не обязывает и никак не меняет политики Франции по отношению к этому конфликту. Валеро добавил, что официальный международный статус этого региона может быть определен только в рамках мирного и справедливого решения, которое будет принято всеми заинтересованными сторонами. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Кавказский час. Аналитический журнал, подготовленный редакцией Радио Эхо Кавказа. В конце августа Тбилисский городской суд приступит к массовому рассмотрению дел, касающихся выдачи компенсации лицам, подвергшимся политическим репрессиям в советский период. Поправка к закону о признании граждан Грузии жертвами политических репрессий и об их социальной защите вошла в силу в апреле этого года. С внесением поправки у лиц, переживших выселение, и у их прямых наследников появилась возможность получить компенсацию. Из Тбилиси рассказывает Мзия Парисишвили.
400 лари семье, чей кормилец был расстрелян во время политических репрессий, и 210 лари лицу, чьи родители были переселены в Среднюю Азию. Таков итог рассмотрения Тбилисским городским судом двух первых дел о компенсации репрессированным. Иски гражданам, которые не пожелали назваться, помогали составлять в Ассоциации молодых юристов адвокат батумского филиала НПО Тина Тингурадзе. О решении суда говорит с недоумением. Истцы из репрессированных семей требовали от государства моральную компенсацию в размере 10 тысяч лари.
В решении суда не оговаривается, что иск был удовлетворен частично. Получается, что истцы требовали по 400 и 210 лари соответственно. Последняя сумма вызывает особое подозрение. Обычно требуют округленную сумму, даже если она символическая. Но как-то неестественно, чтобы человек потребовал 210 лари.
Сестры Кедидзе из села Кеды в Аджарии вместе с родителями были переселены в Казахстан в 1950 1961 году. Несмотря на возраст, они хорошо помнят, как выглядел их дом, когда им пришлось его покинуть.
Безработных было много и тогда, но наша семья была состоятельной. Когда мы вернулись, дом был полностью разрушен, а наше имущество целиком исчезло.
Перебивая друг друга, делятся своими горькими детскими воспоминаниями уже пожилые сестры Кидидзе. По словам молодых юристов, после введения закона в силу, по всей стране к ним стали обращаться десятки людей, считающих себя репрессированными или их наследниками. В суд молодые юристы направили уже около 300 исков. Среди тех, кто ожидает решения суда, Изураб Начребия. Его отец был репрессирован в 30-е годы и отсидел 10 лет в сибирских лагерях. Жизнь Зураба Начребия началась с нелегкого детства и закончилась такой же тяжелой старостью. А в зрелом возрасте, во время Абхазской войны начала 90-х, пришлось пережить бегство из Гагры.
Теперь живем в кемпингах для беженцев. Мне выделили 1,5 комнаты, но нас в семье 7 человек. Может, выдадут мне компенсацию, мы сможем купить дочке хотя бы однокомнатную квартиру.
Размер компенсации, которую определяет суд, зависит от формы тяжести репрессии, состояния здоровья и других объективных факторов. При этом законодатели не учли рекомендации оппозиционных политиков и юристов, которые требовали определить минимальный порог компенсации. По словам руководителя движения «Адвокаты в защиту репрессированных» Закария Куцнашвили, несмотря на принятие в 1997 году парламентом Грузии закона о получении жертвами советских репрессий соответствующего статуса, власти Грузии не спешили определять размер компенсации и не торопились с ее выдачей. Братья Киладзе, репрессированные в советский период, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В 2010 году суд обязал власти Грузии выдать жертвам репрессии компенсации за моральный ущерб.
Европейский суд не определил в своем решении размеров компенсации. Судя по всему, этим воспользовались некоторые судьи и оценили в символическую сумму моральный ущерб, который принесли массовые расстрелы людей, выселение целых семей из родных мест или насильственное лечение репрессированных в психиатрических лечебницах.
По словам юриста Куцнашвили, власти частично выполнили рекомендацию Страсбургского суда. Они лишь приняли закон, но не создали административного органа, который бы занимался проблемами репрессированных. А в бюджет пока еще так и не внесена отдельная статья, из которой репрессированным будет выплачиваться компенсация. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Сухуми выступили Тамара Воронова и ее польские коллеги-музыканты. На концерте прозвучали композиции из первого альбома певицы, название которого с английского переводится как «Некоторые из моих любимых». Рассказывает Марианна Котова.
Она бывает на родине часто. Она часто на родине поет. Ее концерты в Абхазии ждут, а затем обсуждают еще долго-долго. Ее выступление всегда праздник, всегда с новым настроением, с новым посылом. Тамара Воронова – музыкальный экспериментатор. Она не изобретает велосипед, но собирает машину времени, сплетая из звуков прошлого будущее. Тамара перепевает старые, давно знакомые, классические и популярные композиции в ритме джаза. «Несколько из моих любимых» – так звучит название первого альбома певицы на русском языке. В этот вечер несколько ее любимых наверняка полюбились, по крайней мере, еще 500 зрителям. Тамара начинала как оперная певица, но жажда творить, а не старательно соответствовать выработанным многие столетия назад правилам, привела ее к джазу. В Польше Тамара Воронова и ее квинтет – один из самых востребованных музыкальных коллективов. Она интересна тем, что не старается спеть лучше всех, она исполняет по-своему. Переделывая композицию под себя, Тамара создает совершенно новое произведение.
Мне вообще очень интересно что-нибудь изменять. Вот так. Наверное, это то, из-за чего я ушла из классической музыки. Там надо все так по ноточкам, так строго. А тут вот берешь произведение и делаешь все, что хочешь. И чем лучше ты его сделаешь, вот как в этом, наверное, смысл какой-то, чтобы не исполнить так, как уже кто-то исполнял, а сделать это по-своему.
Зрителей ожидало немало сюрпризов. Первый – совместное выступление Тамары, ее музыкантов и абхазского камерного оркестра. Слияние традиций и техник, переплетение культур и времен на одной сцене. Здесь и сейчас. А Тамара – центр соприкосновения. Ее голос – инструмент, создающий нечто. Нечто большее, чем просто песня. Второй сюрприз стал неожиданностью не только для зрителей. По словам Тамары, она сама не ожидала, что когда-нибудь запоет на абхазском. Как говорит певица, язык ей казался трудным до невозможности. Но жажда экспериментов и требования времени заставили ее попробовать. И опыт удался. Теперь, по ее собственному признанию, Тамара собирается начать всерьез изучать абхазский язык. Тамара продуктивна и деятельна, говорят ее поклонники. Она не щадит себя, говорят коллеги. Но все сходятся в том, что она великолепна. Говорит народная артистка Абхазии Алиса Гицба.
Она, может быть, разбрасывается, может быть, она не щадит себя совершенно. Может быть, это иногда отражается на ее поведении на сцене, может быть, отражается иногда на голосе. Но ей можно простить абсолютно все за то, что она настолько талантлива, настолько непосредственна, и фонтан энергии, из нее брызжет фонтан энергии.
Концерт длился около 2 часов, но пролетел как одно мгновение. И снова началось ожидание следующего концерта Тамары Вороновой. Тем более, певица обещает, что второй альбом будет состоять уже из ее собственных песен. Марианна Котова для Кавказа, Сухум.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева, редактор Андрей Бабицкий.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Это неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».